Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Сегодня уже понедельник, получается. Уже 10 минут как понедельник. Сегодня в программе «Вот так» в прямом эфире мы будем с вами говорить в связи с тем, что уходит в отставку. Удивительное событие. Последние 500 лет такого. 600 даже. Нет, 500 все-таки 500, правильно посчитали, не было. Уходит Папа Римский Бенедикт XVI. Мы сегодня вот эту часть, посвященную римским папам 20 и 21 века, проведем вместе с Алексеем Букаловым. Кто, как не Алексей Букалов, знает жизнь Ватикана, жизнь папского Рима, корреспондент ТАТАС, друг наш и прочее, прочее, прочее. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за добрые слова.
Алеша, вот все-таки сейчас мы послушаем, как это было 8 лет назад. Уже скоро 8 лет. Как после... Да, как после, ну, такого относительно долгого, все-таки конклава бывали дольше, избрали кардинала Йозефа Ратцингера, избрали папой после смерти Иоанна Павла II. Все, в принципе, знали, что понтификат этот не будет простым. И после такого вот долгого и ярчайшего правления Иоанна Павла II, и что проблем очень много в церкви. Но мы сейчас сначала все вместе послушаем, как это было весной 2005 года, когда пошел белый дым, обозначивший, что папа избран. И вот как объявляют сейчас. А потом вместе сейчас послушаем, потом ты расскажешь, как это было, и в принципе о понтификате. Сейчас. Слушаем мы.
Слушаем, да.
Фрателли и сорелле кариссими, керидиссимос эрманос и эрманас. Bien chers frères et sœurs.
Интересно, на трех языках обращается к дражайшим братьям и сестрам. Четырех. Пяти сейчас будет.
Annuncio vobis gaudium magnum.
Вам объявляю с великой радостью, уже по латыни сейчас говорит.
Habemus papam.
Формула: у нас есть папа.
Знаменитая формула.
Да, да, да. Сейчас скажет.
Это тот, кто говорит, называется кардинал Камерленго.
Камерленго, да. Достойнейший Доминум и преподобнейший господин, Йосефу. Господин Йозеф.
Санкте Романе Экклесия.
Святой Римской Церкви, кардинал Ратцингер.
Qui sibi nomen imposuit,
который взял себе имя Бенедикт XVI. Да, вот так начиналось. Почему все-таки сейчас папа уходит через 7 лет? Ему 85 лет. Бывали большие долгожители. Мы помним мучительную борьбу Иоанна Павла II со своей немощью, болезнью физической последние годы даже перед смертью. Почему папа Бенедикт XVI решил уйти?
Ну, это, конечно, очень вопрос неоднозначный и сложный. Я просто хочу напомнить, что все-таки Иоанн Павел II был помоложе, чем сейчас Ратцингер. Ратцингер один из рекордсменов, это где-то второй или третий.
Нет, да ровно столько же. 20-го года рождения был Кароль Войтыла. 85-му было.
Уже. Нет, но в момент...
В момент избрания, да.
Да, во-первых. Во-вторых, сейчас уже Ратцингеру без малого 86. Но не будем, это не так принципиально. Вопрос совершенно правильный. Главное, что папа Войтыла не отрекался от престола, хотя, так же, как и папа Ратцингер, знал, что были в Средневековье прецеденты. И больше того, если уже мы об этом заговорили, я скажу, что именно фактически было написано заявление об отречении. Говорят, что это заявление было не единственное. Говорят, что до него написал папа Павел VI. Но я это точно не знаю. А насчет Иоанна Павла II это совершенно не вызывает сомнений. Он написал заявление с просьбой отпустить его в монастырь, отпустить его по латыни, записка, отпустить его по собственной воле с этого поста. Запечатал сергучом, своим этим перстнем рыбака, который вот сейчас будут обратно переливать в золотой слиток, и отдал своему секретарю личному, своему самому доверенному человеку, дону Станиславу Джевичу, который сейчас кардинал краковский, и сказал ему: «Сын мой, ты откроешь это письмо, когда ты увидишь, что я неадекватен». Вот какая-то такая примерно фраза была. И Джевиш не счел своего шефа неадекватным до самого его последнего вздоха. Письмо это было потом уничтожено. Так что идея носилась в воздухе. Что касается вот того торжественного события, запись, которую мы сейчас послушали, то это, конечно, была, с одной стороны, ожидаемая фигура. И вот если мы вспомним историю 26 годами раньше, когда другой кардинал Камерленго, распорядитель конклава, вышел на этот же центральный балкон собора Святого Петра, выведя молодого польского кардинала, и сказал это хабемпам, и сказал: «Кароль Войтыла», то разнеслась молния. Агентство «Франс Пресс» дало молнию, что впервые избран африканский папа. Эта новость просуществовала одну минуту, но это говорит о том, что здесь уже, когда назвали фамилию Ратцингера, никто не стал переспрашивать, кто, все знали, потому что, если ты помнишь, как мы люди родом из советского времени, мы помним пятилетку пышных похорон и знали, что тот человек, который открывает траурный митинг, он и будет
председатель комиссии. Вот у нас всегда было
по комиссии по похоронам. Да. Так вот, про Ратцингера можно сказать, назвать его многие должности и звания, но среди прочего он был председатель, так сказать, комиссии по похоронам, поэтому никто не удивился, что его назвали. Хотя сам он, и это, я думаю, что тоже нужно сейчас вспомнить, вот такой малоизвестный факт. Он писал заявление своему шефу по достижении 75-летнего возраста, когда полагается это крайний срок при нахождении на государственной службе в Ватикане, а он был не просто на государственной службе, он был один из влиятельнейших членов римской курии, и он был префектом конгрегации защиты веры. Угу. Вообще-то один из первых номеров в этой иерархии. И он написал заявление, но не просто так: «Прошу отпустить меня на покой в связи с преклонным возрастом», а написал, что я хотел бы занять вакантное тогда место библиотекаря Святой Римской Церкви. Это специальная должность, которая занимается обычно кардиналом и библиотекарем не в смысле выдачи книг и заполнения формуляров, В смысле сохранения этих вековых сокровищ, которые католическая церковь накопила в своих книгах.
Да, Ватиканская библиотека невероятна просто. Библиотека.
От инкунабул до величайших трудов и рукописей великих ученых. Когда они здесь показывали выставку, это просто было какое-то совершенно кладовая Аладдина. И, конечно, он не получил ответа на свое заявление. Резолюция, письмо осталось без резолюции. Через год еще оставался вакантен, там был исполняющий обязанности, и архиепископ, исполняющий обязанности этого библиотекаря. Он опять повторил свое заявление. И опять он остался без ответа, а потом уже папа умер. Так что такие попытки отойти в сторону, насколько они искренние, это второй разговор, но они были. И да вот после этой сцены, которую мы сейчас с вами прослушали, ведь слово было передано папе, который стоял там на него там надели эту новую одежду впервые белую под одеждой, там под одеждой там был какой-то свитер у него, потому что было холодно, и он тщедушный, и это было как-то выглядело совершенно. Я уже не говорю о том, что никто все ждали, конечно, на площади стояли десятки тысяч людей, как сегодня. Вот сегодня было предпоследний ангелус, воскресная молитва папы Бенедикта на площади Святого Петра. Вот площадь была заполнена так же. Ждали этого объявления, но не угадали. Не угадали, потому что, во-первых, непонятно было, какой пошел дым. Печурку долго не чистили эту, и дым пошел вовнутрь Сикстинской капеллы. И в этой знаменитой комнате плача, где в это время комната плача, потому что ни один иной избранный понтифик не удержался от слез, когда туда приходил. Там уже там висели три размера одежды папской, потому что никто не знает, какого папу выберут, маленького, высокого, толстого, худого. И монахини, которые быстренько это дверь, которая находится на другую сторону. На живую нитку, они о нем приладили, все это дело. И опять же, папа не удержался от слез, но не удержались от слез и все его избиратели, потому что дым пошел и в Сикстинскую капеллу, и все терли глаза и кашляли. А поскольку не увидели этот дым, то поздно зазвонили в колокола, и бежали по этому самому по ступеням собора, уже бежали швейцарские гвардейцы, которые застегивали на ходу мундиры, потому что понимали, что в это время уже по коридорам апостольского дворца ведут нового понтифика, и нужно скорее стать внизу в почетном карауле, сыграть гимн, приветствовать нового суверена. И это все было так драматически, и он все-таки нашел в себе силы и признался. Он сказал, что он будет работником на винограднике создателя, но он молился о том, чтобы миновала его чаша сия. Вот откуда идет это сомнение, которое было сказано. Это очень редкое такое, это не просто такое кокетство, а это было сомнение. Мы теперь знаем, с кем мы имеем дело. За эти почти 8 лет понтификата мы увидели, что это очень серьезный, очень умный и очень человек, тщательно выбирающий свои слова. Хотя не всегда ему это удавалось.
Не всегда удавалось, были. Вот...
Поговорим об этом отдельно.
Да, Алексей Букалов. Сейчас я бы хотел, Алеша, вот что сделать. Дело в том, что очень часто мы говорим о времени, о трудностях времени, о вызовах. Вот есть у меня запись, которую нашли. У нас новую абсолютно эпоху открывал такой удивительный папа, как Лев XIII. Лев XIII... был поразительный совершенно папа. Он родился в 1810 году, а умер в 1903. Так что он был 90 с лишним лет. Он был все-таки.
Неужели сохранилась запись?
Маленькая. Во-первых, это первый папа, которого снимали на кинопленку. Это было в 1898 году. Существуют кинокадры, которые можно посмотреть. И существует буквально несколько секунд, которые из записи попавшей выделили, и мы услышим, как произносят слова Лев XIII в год своей смерти, 903-й. И все. Аве Мария, грация плена.
Да, все. Он, и причем поющим голосом. Вот
да.
Это то, что Ратцингер тоже умеет делать, это меня поражает. Но с Ратцингером понятно, он музыкант, очень опытный, с замечательным вкусом и слухом, и он может спеть любую молитву. А то про Льва 13-го я этого не знал просто.
Вот, но Лев 13-й, я напомню всем, что это один из основателей социальной доктрины католической церкви и автор энциклики «Рерум Наварум». Вот о новых вещах. И вообще он был один из самых плодовитых пап. Он написал 88 папских посланий. Ну вот, смотрите.
А к сожалению, я сейчас сразу прокомментирую.
Да.
Прошу прощения, Сережа. К сожалению, та седьмая энциклика по счету примерно раз в год производится на свет это папское послание, которое называется циркулярное послание, которое называется энцикликой. И вот после прошлогодних летних каникул в Кастель-Гандольфо, в загнанной резиденции, было сказано, что папа Бенедикт провел очень плодотворный этот свой отпуск. Он закончил последнюю книгу своей трилогии о земной жизни Христа, которая называлась «Детство Иисуса», и закончил текст на работу над текстом новой энциклики. И было сказано, объяснено, сейчас еще люди, которые там за этим внимательно следили, в том числе в Ватиканском издательстве, они дали понять, что вот сейчас, к Рождеству, это было в прошлом году, будет опубликована книга «Детство Иисуса». И, кстати говоря, эта книга, она еще по-русски не вышла, но сейчас случае она уже разошлась на многих языках. И если среди наших слушателей есть читатели журнала «Дилетант», то в 12-м номере прошлого года об этой книге довольно подробно написано, излагается ее концепция. Это сейчас мы не будем уходить в сторону. Но было сказано, что он написал свою седьмую энциклику. И что эта энциклика появится в свет, будет обнародована, будет подписана публично, как это полагается, самим понтификом, в канун уже не Рождества, а Пасхи. Мы не дожили до этой седьмой энциклики. Просто я, извини, пожалуйста, что я немножко в сторону, просто напомню потрясающей производительности папы Льва XIII. Но вот в этом отношении папа Ратцингер, он был, конечно, менее плодовит.
А вот сейчас мы послушаем избрание папы, который, ну, может быть, самое тяжелое время для Европы. Вот папа, один из предыдущих пап, Бенедикт XV, папа был избран просто в войну, 14-й год. А папа Пий XII был избран 2 марта 1939 года. Мы сейчас это послушаем. Да, это за несколько месяцев до Второй мировой войны.
Второй мировой войны, да.
Да.
Ette, dal comignolo esce fumo bianco. Dopo mezz'ora, il cardinale Cacciadominioni annuncia...
Habemus Papam!
È il 260° vicario di Cristo. È dal 1670 che non era eletto un papa...
Vicario di Cristo.
Da, da.
...Reverentissimum Dominum! Dominum! Eugenium!
Да, это господин Евгенио Пачелли, да. Да, и взял себе имя Пи. Вот имя Пи. Но дело в том, что потом, когда Евгенио Пачелли, когда Пи 12-й будет произносить свою первую проповедь, он будет обыгрывать свою фамилию. Как... Пакс...
Пачелли, что значит, от слова «паче» — «мир».
Да, но это он говорит «мир небесный». Мир небесный, «пачелли» еще у него. Он играет на это.
Да.
Но мира неземного... Не...
«Паче» — это мир, а «челли» — это небо. Совершенно
да.
Верно. Это у него говорящая фамилия. Да.
Да, и он на этом играл, что он призван, как раз призван к миру. Он же был дипломат при своем предшественнике. И была тяжелейшая европейская политика и политика Ватикана в 30-е годы при Пии XI.
И он не просто был дипломат, он даже одно время был нунцием в Берлине.
Да, он очень много занимался Баварией и был нунцием в Берлине. И папа Пий XI, его предшественник, был человек гораздо более смелый, так вот скажем, в своем отношении к нацизму и в отношении к и даже к доморощенному своему фашизму итальянскому. Он гораздо более...
Да, это правда, Сереж. Но я просто хочу сразу сказать два слова, чтобы наши радиослушатели представляли себе, что фигура вот только что услышанного нами папы Пия XII, она очень сложная фигура. И не просто, как говорится, простых вообще нету. Но сейчас вот папа Ратцингер так и не сумел довести до конца, или не стал доводить, или не, технически не сумел довести до конца дело о беатификации, о провозглашении блаженным папы Пия XII. Но это дело рассматривается. В этой связи очень много сейчас разных фактов. И мы говорим, мы понимаем, что да, он не был смелым, но он боялся рисковать своими верующими, своей церкви, своим клером. Он был очень осторожен, скажем так. А то, что он делал для того, чтобы, скажем, выкупить римских евреев, которых должны были, за которых потребовали большой выкуп и должны были отправить в Освенцим, сразу скажу, что отправили. Он, например, прислал просто свои личные деньги, золотые слитки, которые внесли нацистскую комендатуру. Но это не соответствует. Сейчас выясняются такие вещи, что, с одной стороны, конечно, его называют великим молчальником, что он не выступал против нацизма, не делал таких официальных заявлений. Вот. Но мы сейчас узнаем вещи совершенно необыкновенные о том, что была инструкция всем монастырям принимать детей маленьких и их прятать от нацистов и здесь, и в Кастель-Гандольфо, и в самом...
Да, это абсолютно верно, Алеша. Я бы добавил, что была история, несколько было этапов отношения к Пию XII и вот к Ватикану во время Второй мировой войны. В 40-е годы, сразу после войны, много благодарностей получал папа Пий XII, и в том числе и от раввина Рима он получил благодарность. Затем в 60-х годах снова начали спорить и гораздо более резко стали относиться к позиции Пия XII. Были книги и спектакли.
Известно, что многие нацистские преступники, бонзы, да, сумели избежать суда и справедливого ареста, воспользовавшись, между прочим, ватиканскими паспортами. Это тоже факт, который...
Это тоже факт. И вот, в конце концов, когда была открыта экспозиция уже в Израиле, в музее памяти, была открыта экспозиция, там уже в 2007 году есть фотография Пия XII, на которой была надпись, что вот как раз о том, что ты говорил, он молчал тогда-то, 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 тогда-то. Был официальный ответ нунция, что надо бы разобраться, дорогие друзья. И в течение 6 или 7 лет открывались архивы, особенно в 9 и 10 годах. И да, надпись изменили, в конце концов. И изменили, да, надпись.
Больше того, ее изменили еще для того, чтобы побывавший на Святой Земле папа Бенедикт XVI мог посетить этот трагический музей. И вот когда я с ним был там, он побывал в этом музее, в одном из самых таких страшных музеев, и надпись была к его приходу изменена на более корректную. И это, с одной стороны, был дипломатический инцидент, а с другой стороны, это, конечно, поиски правды.
Да. И надпись гласит сейчас: позиция по поводу его позиции, позиции Ватикана, историки спорят.
Там. Да, историки, да, спорят. Да,
историки спорят.
И будут спорить еще. Да, будут спорить.
Я думаю, да. И, может быть, слишком много делалось, хорошего, кстати говоря, делалось в тайне. а не открыто. Тогда.
Да, время было такое. Да. Удивительно, ты вспомнил 16-й год Бенедикта и 39-й год Пия, потому что папа Бенедикт 16-й взял себе имя именно в память о своем предшественнике Бенедикте 15-му, который вошел в историю как папа-миротворец. Это было очень важно. Это вообще все замечательно завязано на пророчество, в том числе Фатимской Мадонны, но не будем уходить очень далеко.
А мы сейчас послушаем еще одного папа, одного из самых удивительных пап 20 века. Это Иоанн 23-й. Тоже, кстати говоря, выбор имени смелый, чтобы закрыть страницу с некогда странным таким, я бы даже сказал, зловещим папой Иоанном 23-м, который, чей номер был вообще изъят. Вот, Балтазар Косса, и он и корсар, и авантюрист, и так далее. Папа...
Да, и насильник.
Да, папа Ронкалли, совершенно потрясающий человек, берет себе имя Иоанн 23, закрывает эту страницу.
16-й сын, между прочим, в большой семье.
Огромная семья. Это вообще...
Крестьянский сын.
Да, крестьянский сын. И первое, что делается, это, конечно, все организация нового собора, который принесет обновление церкви. Это был второй знаменитый Второй Ватиканский собор.
Это было его дело, его жизни. А ты помнишь, какие у него были прозвища у Иоанна 23-го?
Прозвища
не... Он назывался «Красный папа», потому что он как-то терпеливо относился к коммунистам, несмотря на их антирелигиозные всякие лозунги. И еще «Добрый папа», «Папа Буоно», а «Папа Россо». Он доказал, что он «Папа Россо», что он «Красный папа», приняв при отсутствии всяких отношений дипломатических, тем более приняв взятие Хрущева Алексея Ивановича Джубея,
да,
членом ЦК и редактором газеты «Известий». И кто знает, если бы не Октябрьский пленум 1964 года, и Алексей Иванович мог стать министром иностранных дел, как это говорилось тогда, то, может, дипломатические отношения с Ватиканом были установлены значительно раньше.
Но тогда и папа уже был другой, но роль, например, Иоанна 23-го определенная есть в разрешении Карибского кризиса 1962 года.
Да, его считают одним из творцов. Это об этом мало говорят, но считают одним из творцов этой закулисной дипломатии карибского,
да,
карибских времен.
Между Хрущевым и Кеннеди. А сейчас, вот мы, когда слушали избрание Бенедикта XVI, там как-то нам представляется, что вот на пяти языках сказал кардинал Камерленго, сказал на пяти языках, обратился к дражайшим братьям и сестрам. А это ведь не так давно повелось. И вот сейчас мы услышим последнее, в общем-то, обращение. Это последняя Пасха Иоанна 23-го, где после поздравления с Пасхой развернутого, вот сейчас на итальянском, он поздравит на 17 языках, ряд из которых мы послушаем.
«La letizia di Pasqua». Irraggi dalle vostre parole e opere, sicché la forza animatrice del cristianesimo si propaghi in tutti gli stadi della vita.
E vi rechi
fermento. У него чудесный голос, звонкий, ясный и очень какой-то радужный, радостный.
Sopra le moltitudini di questa piazza e da quanti nelle chiese, nelle case. Negli ospedali,
о пелегрини перед просторами этой площади, над храмами, над госпиталями, над жилыми домами,
над паломниками, которые идут по дороге. Да.
Да.
Вот у него чувство пространства было потрясающее совершенно. Он всегда, когда он говорил...
Поэтический текст.
Он говорил когда-то, и даже Луна сейчас на нас всех с вами смотрит, когда был День мира. Сейчас я обращусь к вам на языках, на ваших родных языках.
Di lingua italiana. Buona Pasqua. Buona Pasqua.
По-итальянски, начал итальянский.
Да.
А вы сейчас, последующий папа уже кончали итальянский, чтобы дать время
будет. Di lingua francese. Sempre joyeuse fête de Pâques.
Это он взял моду такую.
Да.
Lingua inglese, happy blessed and please full Easter to you all.
Не очень удалось ему.
Но тяжело. Тяжело 16-му сыну Ронкалли.
По-испански. И алегрия эн Кристо ресуситадо.
Это лучше у него.
Да.
Dilingo portuguese. Португальский
обязательно. Ну так.
Так коротко, с фразничком, по-моему.
Dilingo tedesca. Gesegnete frohe Ostern.
Тоже коротко.
Dilingo holandese.
По-голландски.
Да.
Пасфест геве и вреде. Эти аминда.
На славянском.
Дилинго полака.
По-польски.
Аллилуйя.
Аллилуйя, если.
Дилинго грека. Христос Анести. Дилинго русска.
По-русски.
Украина.
Сейчас он ко всем восточным, восточнославянским и южным славянам обратится.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Вот.
Два раза.
Лингва араба.
По-арабски.
Эль массиф кам.
Это хмельничка еще эти слова.
Христи у и нигяли. Лингва боэма. Позе наме Великоносе, дилинго круата.
На моем наречии, на хорватском.
Да, это был по-чешски, по-хорватски он у нас.
Весела велика носи.
Вот так вот. Вот замечательный совершенно...
Когда его папа Войтыла, как своего, одного из своих предшественников, в честь которого он взял имя, Иоанн, там же Иоанн имеется в виду, Иоанн 23, то когда он его провозгласил блаженным, нужно было освободить, нужно было перенести его гроб из подземной крипты под собором Святого Петра в алтарную часть собора. Говорили, что папа Иоанн Павел II освобождает себе место, и так оно и произошло. Его потом похоронили как раз в этом пределе подземной крипты. И для того, чтобы перезахоронить нового папу, нужно выдержать специальную церемонию. Нужно специальную комиссию, которая определит, что это останки как раз того самого человека, которого возносят на алтарь блаженного, то есть беатификация, первая ступень святости в западной традиции. И эта комиссия спустилась туда, там специальный врач, швейцарские гвардейцы, представитель этого, значит, управления делами, скажем так, Ватикан, города-государства Ватикан. И вот начали открывать этот гроб. И папа обычно похоронен в нескольких гробах. Самый первый – это гроб, который делается из кипарисового дерева. Потому что именно из кипарисового дерева был сделан крест
на котором распят Спаситель.
Спаситель, да. А следующий гроб – это уже цинковый гроб, и следующий – это уже мраморная, значит, усыпальница. И вот представьте себе, почему Дэн Браун так напутал, не напутал, а не, так не точно сказал, что вот побежали смотреть гробницу папы, посмотреть, отравили его или нет, и швейцарский гвардейцы открывает, значит, своей этой секирой, открывает, и видит, что у него черный язык в романе Дэна Брауна, но Дэн Браун просто немножко тут поторопился и не позвонил, не спросил, а на самом деле
да
долго
зачем?
Открывали.
Ну, в общем, просто все из пальца высасывали.
Да, долго открывали, сняли сначала эту мраморную крышку, потом автогеном отправили, значит, цинк, и потом сняли крышку с кипарисового гроба, и, наконец, сняли покрывало, которое лежало на лице у Иоанна Павла, Иоанна 23-го. И тут все попадали на колени, потому что папа лежал, а это прошло, я сейчас скажу, сколько это было, порядка уже 30 лет, он лежал с улыбкой, абсолютно нетронутый пленом, розовощекий, и спал. И все закричали: чудо, чудо. И на следующий день его, этот гроб выставили перед собором и показали людям. Потому что бывали случаи, когда выносили гробы. Вот тогда швейцарские гвардейцы падали в обморок от зловония, если не могли стоять на почетном карауле. А здесь нам показали папу. И он до сих пор лежит в пределе святого Варфоломея, недалеко от бронзовой статуи, сидящего на троне апостола Петра. Он лежит в незакрытом гробу, немножко он покрыт воском для того, чтобы от контакта с кислородом не повредился его кожный покров. Но вот мы ругаем большевиков, что вот они хранят Владимира мавзолей. Вот, пожалуйста, никакой мавзолей. Собор святого Петра лежит, Иоанн 23, да, до сих пор уделяет всех своим нетронутым и свежим видом.
Я посчитал, через 37 лет, конечно.
30, было. Я сказал, 30,
да,
с лишним, да.
Да, 37. А, очень тяжелый был...
Это
очень важно. И сейчас я, кстати, очень рекомендую даже именно посмотреть на... Есть кадры замечательные, кино и телекадры ранние с Иоанном 23-м. У него есть потрясающие проповеди, с которых просто искрится жизнь. А сейчас тяжелейшая история, которая следующего папу, конечно, настигла в год его болезни и смерти собственной. Это похищение красными бригадами, а затем и убийство человека очень близкого папе Павлу VI, идейно близкого, политически близкого, по взглядам близкого. Это Альдо Моро.
И да, когда... премьер-министр и да, секретарь, национальный секретарь Христианской демократической партии Италии.
Это был человек, который пытался постоянно найти компромисс. Иногда слишком большой ценой это бывало. Но Альдо Моро – это человек, вот символы 60-х и, конечно, 70-х годов в Италии. Но вот я сейчас, послушайте, уже довольно больной, еле передвигающийся Павел VI, 78-й год, май. И эта служба... и поминают Альдо Моро. Хотя, вот я везде читал, Алёша, что это присутствие папы на похоронах государственного деятеля в Итальянской республике, это не то, что не обязательно, а как-то даже и не полагается.
Нет, это совершенно из ряда вон выходящий был поступок. При этом я должен объяснить, что они были не просто друзьями в жизни, но они были соратниками, и они были членами одного кружка, такого еще студенческого, времен еще учебы в католическом университете. Был студенческий кружок, в котором активистами которого были они оба, и будущий премьер-министр, и будущий папа римский. И эта дружба сохранилась. Больше того, я должен тебе сказать один потрясающий совершенно факт, что папа Павел VI обратился к террористам красных бригад и предложил себя,
да,
вместо захваченного ими Альдо Моро. Он сказал: возьмите меня, я старый больной человек, я не боюсь, я не думаю о смерти, возьмите меня, отпустите этого пленника. Это был вообще период, конечно, фантастический. Я просто имел честь разговаривать с одним из помощников Павла VI, со священником, которого допустили террористы исповедовать перед казнью Альдо Моро. Поэтому я знаю вот эти детали. Это была вообще история, конечно, прямо скажем, которая еще долго-долго будет. Сейчас как-то они забыли, но это была одна из самых, так называемых, свинцовые годы одна из самых драматических страниц в истории послевоенной
Да, и красные бригады, и до сих пор я пересматривал кадры вот сейчас, когда обнаруживают тело в машине Альдо Моро и обращение. И, кстати, я очень рекомендую тем, кто плохо знает это, то есть кроме документов, посмотреть очень, на мой взгляд, серьезный и хороший фильм, который называется так странно, «Бонджорно Нотте» он называется.
Да, «Здравствуй, ночь».
Да. «Здравствуй, ночь», да. И это фильм очень серьезный и очень, я бы сказал, проникновенный. А сейчас послушаем, я не хочу вот как-то мешать и накладывать, но сейчас голос на то, что скажет Павел VI, но он говорит, он начинает с такой поразительной фразы, которую после сейчас вы услышите после звуков музыки литургической. Он скажет, что наши уста сомкнуты, им мешает такая же тяжесть, какой был камень у гроба Спасителя нашего. И мешают, и мы не можем сейчас не рыдать, мы не можем не скорбеть, и не можем, вот как из глубин воззвав, вот знаменитая молитва за упокойные, он говорит, когда мы сейчас вспоминаем эту трагедию, когда мы свидетели этой трагедии, и он обращается к Господу, Господи, услышь этого человека, услышь нас об этом человеке добром, мудром. И последнее слово о друге. И вот сейчас,
это замечательно, что это перевел.
Сейчас услышьте, вот сейчас послушайте, что скажет Павел VI.
Ed ora le nostre labbra, chiuse come ad un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra arrotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il De Profundis, il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Signore, ascoltaci. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico.
Да, невинного человека.
Да. Послушайте мой плач и мой крик. Вот это.
Да. Мой плач и мой крик.
Слова.
И он.
Мой крик, и пианто, да.
И, конечно, Павел VI, и это было такое прощание. Павел VI угас к осени, к 6 августа, к концу лета 1978 года.
Он умер в Гандольфо, туда, куда сейчас, 28 февраля, на вертолете итальянских ВВС доставят папу Бенедикта, уже бывшего папу Бенедикта, в Кастель Гандольфо, в загородной резиденции на высоком берегу красивейшего вулканического озера Альбано в окрестностях Вечного Города. Здесь примерно 27-28 километров. Вообще, вот когда сейчас мы это слушали, и, может быть, это еще музыка и этот, скорбные слова, но меня не покидает ощущение, что я присутствую при похоронах живого человека. Вот извини меня, Сережа.
А у меня тоже, кстати говоря. У меня тоже.
И вот это, когда сейчас ты столько привел нам прекрасных примеров, и столько нам дал послушать выступлений выдающихся, скажем так, князей церкви и выдающихся предстоятелей, понимаешь, как тяжела эта шапка Мономаха?
Невероятно. И причем вот тот же Павел VI, который отменил тиару, вот тройную корону, от этого тяжесть именно ноши папы римского не уменьшилась. Меня здесь спрашивают, конечно, у меня эти замечательные записи и такого короткого, но очень светлого папы, короткого понтификата, но очень светлого папы Иоанна Павла I. Конечно, у нас есть много записей, и само по себе избрание папы Иоанна Павла II, кроме того, той паузы, которую, может быть, когда-нибудь мы послушаем, я обязательно дам, не сегодня, когда после имя Карл, пауза, там абсолютная тишина, никто не понимает, кто из Карлов. Да. И когда папа Иоанн Павел II обращается, что меня призвали из нового епископа Рима, призвали из далекой страны, когда он сказал, и мне так страшно говорить на нашем итальянском языке, и если я ошибусь, вы меня поправьте.
Я поправьте, пожалуйста. И вот этим он сразу влюбил в себя, потому что народ был недоволен, что впервые за столько столетий не итальянский папа, но вот этой фразой, когда я буду ошибаться, вы поправьте меня. Вообще это удивительно. Ты вспомнил Иоанна Павла I. А ведь этот год, 1978, вот сейчас, через две недели, начнется странный и редчайший период в истории церкви, который называется «Вакантный престол», «Седе ваканте». И это, между прочим, большое событие для коллекционеров всего мира, потому что в эти дни выпускают не только марки ватиканские, вожделенные, но и монеты евро с гербом Ватикана, на которых написано «Седе ваканте», вакантный престол. И в 78 году таких периодов было два. Избрали Иоанна Павла I, и через месяц, когда он умер, избрали Иоанна Павла II. И вот самое такое величайшее достижение коллекционеров было иметь два «Седе ваканте» 78 года. Первый и второй. И сейчас вот это все вспоминается, эти все детали, потому что это действительно все связано, конечно, еще со всякими мирскими, человеческими заботами.
Я бы хотел в завершение вот того 78-го года, мы говорили о том, как избирались и во время войны Первой мировой, и перед самой Второй мировой войной избрали Пия XII. Но только вот недавно, вот пересматривая и переслушивая материалы, я понял, что Иоанн Павел I был избран в день Святейшей Богоматери Пресвятой Ченстаховской. И это поразительное совершенно, как будто обращение к следующему папе, как вот такой вот намек на историю.
Все это наполнено символами и какими-то, как говаривал Пушкин, странными сближениями.
Странными сближениями. Удивительный период, 500 лет такого периода не было, и я не знаю, можно рассуждать, что Бенедикт XVI сейчас, да, действительно, он очень пожилой человек, и он действительно, может быть, сейчас не в силах нести эту ношу. Но какую удивительную форму. Есть разные формы и смирения. Бывает такое смирение, как Иоанн Павел II перед своими недугами, перед своей болезнью и нес до конца. А здесь смирение будет вот этой непубличностью. Вот этот человек, который был главой всего католического мира.
Такое решение, которое о нем говорит очень много. Но ты знаешь, Сереж, я тебе скажу, что он здесь, конечно, устроил большую головоломку, задал всем и вся здесь на Пенинах, потому что не только ведь вакантным стал папский престол, Но здесь проходят выборы 25-26 февраля, потому что практически нету премьер-министра, он исполняющий обязанности. Президент республики по конституции завершает свой 7-летний срок и уходит в отставку. Тут навалом вакантных престолов. И снова предлагает свою кандидатуру на должность премьер-министра Сильвио Берлускони. И как и идет кампания, которую итальянцы с большим каким-то с недостаточным интересам, которые они относятся. И Сильвио Берлускони тут однажды сказал, да надо отменить фестиваль Сан-Ремо. Он нам мешает вести предвыборную кампанию. И на следующий день папа объявил о своем отречении. И все забыли не только про фестиваль Сан-Ремо, но и забыли про Берлускони, про эту кампанию. И я подумал, интересно, сейчас он скажет, что нужно, папа должен забрать свое заявление обратно, чтобы не мешать
кампании. Не мешать его выборам. И ты говорил, есть карикатура. Берлускони говорит на карикатуре, выберите меня папой.
Выбирая мать и папы, а Марио Монти, который исполняет обязанности премьер-министра, пишет заявление в коллегию кардиналов, вам не нужен технический папа?
Технический папа.
Вам там не нужен технический папа.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей Букалов. Сегодня у меня скопилось еще за эту передачу несколько долгов перед слушателями, которые я выполню ровно через неделю. Вам все отдам.
Спасибо, Сережа. Спасибо за это приглашение.
Спасибо. Счастливо.